Ольга Пышнина. «Ведьма в шоколаде». Читает Екатерина Попова. Автор выражает благодарность Наталье Жильцовой, без которой шоколадка была бы совсем другой, и читателям, полюбившим вкусную магию. Глава первая. Сколько помню, меня всегда сравнивали с сестрой, и сравнение выходило не в мою пользу. В школе Сара была самой очаровательной и непосредственной ведьмочкой, а как она рассказывала стишок, а как танцевала танец котелков, не было равных юной белокурой красавице. Вся родня, все наставники в один голос прочили ей блестящее будущее. Затем был период взросления, тяжелый и бесконечно долгий. Сара прошла его изящно и легко, я — тяжелой поступью. Сестра была звездой академии, любимицей элиты города и заодно наших родителей. Я зарывалась в книги часами, проводя за ними время. Книги о приключениях стали моими друзьями, любовные романы заменили первые чувства — а учебники воспитывали куда внимательнее родителей. Иногда мне казалось, что светлейшая счастливила даром невидимости, потому что порой меня не замечали даже те, в чьем доме я жила. Нет, конечно, обо мне заботились, покупали все, что нужно, следили за тем, как я одеваюсь и веду себя на людях. Но, глядя на Сару, мне хотелось хоть немного узнать, каково это — быть любимой дочерью. Даже карьеру Сара выбрала престижную и настоящую — маг-архитектор. Не чета зарывшейся в книге и колбы сестре. Я поступила в академию на пару лет позже нее и выбрала алхимию. И действительно проводила кучу времени за опытами и учебой, но и надежды подавала большие. Мой дар по-настоящему раскрылся на этом факультете. Но никто этого не заметил. Постепенно такое положение стало меня устраивать. В сущности, не так уж плохо, когда тебя не замечают. Вокруг образуется какой-то особый мир, понятный только тебе. Со временем в этом мире становится уютно настолько, что вылезать совсем не хочется. Впрочем, иногда приходится. Все должно было измениться сегодня. Во-первых, это был первый день весны, и погода, словно обрадовавшись, подарила городу погожие солнечные часы. Во-вторых, начинались каникулы в академии. И в-третьих, мне исполнялось 18. А это значило... Нет, не подарки и праздник. Этот день был традиционно Сарин. Мы родились с разницей в пару лет, но в один день. Обладающая множеством друзей и поклонников, сестра всегда закатывала вечеринку в доме, и мало кто вспоминал, что не только у белокурой сестрички Гринвильд сегодня день рождения. Дело было немного в другом. Любимая бабушка, которая была не просто талантливой ведьмой, но и единственным человеком, кто не впадал в восторг при виде Сары, завещала мне небольшой домик в черте города. Каменный, немного старомодный, с одной комнатой и небольшой кухонькой, но с ухоженной территорией. А главное, домик этот был на берегу реки, а я так обожала воду. 2 года я ждала, когда смогу получить наследство и переехать. Да, самостоятельная жизнь пугала, но мне хотелось свободы. Хотелось оказаться хозяйкой дома, а не тенью сестрички. Я с трудом дотерпела. Условием завещания было моё 18-летие. Определенный доход и согласие папы как бабушкиного душеприказчика. Первые условия были выполнены, папа против переезда не возражал, а маме, которая никогда не общалась близко со свекровью, было плевать, что станет с домом. Я предвкушала новую самостоятельную жизнь. Вернулась из академии рано, в конце семестра всегда было мало занятий, почти все экзамены я уже сдала. В доме царила настоящая суета, все готовились к празднику Сары. Дежурно поинтересовавшись, не нужно ли чем-то помочь, и получив отрицательный ответ, я поднялась к себе. Приняла ванну, немного поспала, неделя сессии выдалась трудной. Когда часы показали 5 вечера, начала собираться. Мне хотелось поговорить с родителями до начала праздника, чтобы напомнить о нашем уговоре. Я непроизвольно бросила взгляд на портрет на стене. Папа настаивал, чтобы по всему дому были развешаны портреты членов семьи, мол, это подчеркивает наше единство. Как все же не похожи мы были с Сарой, словно и были не родными сестрами. Она яркая блондинка со всегда безупречной улыбкой, королевской осанкой и врожденным изяществом. Я шатенка с беспорядочно вьющимися волосами. Небольшого роста, маленькая и юркая, вечно задумчивая, отстраненная. Даже на портрете смотрю куда-то вдаль. Не помню, что отвлекло меня, когда этот портрет писали. Для торжества я выбрала строгое бордовое платье в пол. Подумала и добавила черный приталенный пиджак, а волосы собрала в нарочито небрежную косу. Провела бесцветным блеском по губам и немного нервно выдохнула. Незачем слишком наряжаться. Блистать сегодня будет Сара, а я сделаю первый шаг к взрослой жизни. Успокаивая бешено бьющееся сердце, я спустилась к кабинету отца. Да что может случиться? И маме, и папе плевать на мое наследство и меня саму. Они без проблем отпустят меня жить одну. Да, наверное, перестанут обеспечивать, но я ведь и хотела этого. Хотела понять, чего стою я, а не моя фамилия. И время для этого пришло. Из кабинета доносились заливистый смех Сары, голос папы и еще один незнакомый мне. Надо было подождать, но прежде чем я подумала об этом, рука сама взялась за ручку двери. В последний момент опомнилась. Надо бы постучать.
«Войдите», —
услышала голос отца. Ступила в мягко освещенный теплым светом кабинет и замерла у порога, настороженно рассматривая гостя. Это был мужчина лет 30 на вид, в явно дорогом костюме и с резной тростью в руках. Он обладал несколько грубыми чертами лица, что его совсем не портило, но четко очерченные скулы придавали немного суровый вид. Светлые волосы были коротко подстрижены. А в этом году у аристократов в моду вошли конские хвосты. Что это он, не следит за веяниями? Я резко себя одернула. Чего я взъелась на таинственного гостя? «Я, наверное, попозже зайду», — неуверенно спросила я.
«Дейзи», — дежурно улыбнулась мама. «Проходи».
Все как-то странно улыбались.
«Нет», — папа покачал головой. «Тебя это тоже касается. Дейзи — это Дрэвис Фолкрит, один из предпринимателей Града, владелец продовольственных фабрик по всей стране. Господин Фолкрит, это наша младшая дочь, Дейзи Гринвильд».
Господин Фолкрит улыбнулся, поднялся с кресла и галантно поцеловал мою руку.
«Приятно познакомиться, леди Гринвильд».
«Взаимно, господин Фолкрит», — ответила я.
«О, прошу, называйте меня Дрэвисом, ведь в скором времени мы станем довольно близки».
«А?» — не поняла я.
«Дрэвис сделал Саре предложение», — просияла мама. «В начале осени состоится свадьба».
«О, поздравляю», — совершенно искренне произнесла я. «Что ж, не могу сказать, что это стало неожиданностью. Саре было 20, а в наших кругах это самый подходящий для замужества возраст. И жених, надо заметить, достойный. Явно богатый, взрослый, обходительный. И не будем лукавить, умопомрачительно красивый. А еще маг каких мало. Он тщательно скрывал силу, но я заметила на руке неброский перстень с камнем жизни. Серьезный артефакт. И раз он его носит, то обладает серьезным даром. В общем, за сестру я была рада. Ровно до тех пор, пока мама не прощебетала.
«Жду не дождусь увидеть, какой ремонт вы сделаете в бабушкином домике. О, Сара, это будет твой первый дом!»
«Что?» Всеобщую атмосферу умиления развеял мой вопль. «Светлейшая, пусть у бабушки будет еще какой-нибудь домик».
«Дейзи», — нахмурилась мама.
«Какой еще дом?» — спросила я. «О чем вы?»
«После свадьбы Сара и Дрэвис будут жить в бабушкином домике у реки», — сказал папа. «Сейчас там идет ремонт».
Мне показалось, что все звуки вокруг просто-напросто исчезли, а в моей голове осталась лишь фраза «будут жить в бабушкином домике». «В моем домике». «Но бабушка», — произнесла я, стараясь сохранять спокойствие, — «оставила его мне».
«Ох, Дейзи, ты ведь живешь здесь. Дом пустует, а твоя сестра...»
«Мне 18», — напомнила я, — «и я как раз хотела поговорить о своем будущем. Зачем им этот дом? Неужели у господина Фолкрита нет своего жилья?»
«Дейзи»,
— возмущенно воскликнула мама,
— «ты ведешь себя невежливо».
«А у меня не осталось слов. Вообще. Совсем». К счастью, мама избавила от необходимости что-то говорить. Она взвелась с места, схватила меня за руку и потащила прочь из кабинета. А в коридоре, прищурившись, поинтересовалась.
«Что ты творишь? Ты позоришь нас перед гостем».
«Это мой дом», — рявкнула я так, что сама от себя не ожидала.
Бабушка оставила его мне. Фолкрит богат, вы чертовски богаты. Так почему вы отдаете Саре мое единственное жилье?
Сара тоже любила бабушку, и она хочет отдать ей дань уважения, облагородив дом. А ты превратишь его в свою лабораторию.
Да, потому что вы не разрешаете мне держать ее в доме. Я вынуждена сидеть в академии до темноты, чтобы сделать все задания.
В моем доме не будет алхимической лаборатории, отрезала мама. Это во-первых. Во-вторых, ведешь себя как маленькая эгоистка. Сестра выходит замуж, ты должна за нее радоваться.
Я радуюсь, но не тому, что она будет жить в моем доме, который мне оставила бабушка. К тому же ты не можешь отдать его Саре. У меня есть доход, мне 18, я имею право претендовать на него.
Стипендия, моя милая, ни одним судом не будет принята за доход.
Это помощь Града студентам, это не жалование и не прибыль. Так что извини, но на ближайшие 4 года забудь об этом. И я говорю последнее слово. В доме будут жить Сара и Дрэвис. Тебе понятно?
«У него что, нет жилья?» — снова спросила я.
«Это не твое дело. Сара хочет жить в бабушкином доме, и она будет там жить. А ты? Ты меня разочаровала. Она твоя сестра. Вот уж не думала, что ты вырастешь такой эгоисткой».
Я была так зла, взбешена, что хотела орать и драться. В один миг все мои мечты о самостоятельности просто разрушились. Я привыкла, что Саре достаются похвала, внимание, успех. Но то единственное, что мне оставила бабушка... «Я вам никогда этого не прощу», — сдавленно проговорила я, развернулась на каблуках и понеслась к себе. Но перед тем, как отвернуться, отчетливо увидела. Мама закатила глаза. В комнате меня накрыло. Я орала, разбивала чашки и ревела под конец, уже просто забившись в угол. Мне было так больно и обидно, что не оставалось даже сил сесть и трезво подумать, как быть дальше. Я смирилась с тем, что всем было плевать на меня. Жива, здорова, одета, накормлена, отлично. Да-да, как всегда, Дейзи витает в облаках. Что ж, не всем детям быть идеальными. Но никогда еще ко мне не относились так наплевательски. Никогда еще не отнимали то, что я заслужила, да еще и в пользу Сары. Мы никогда не сталкивались с проблемами дележа игрушек или каких-то материальных благ. У родителей было достаточно денег, чтобы покупать все поровну. Даже в самом страшном сне я не могла вообразить, что сестра захочет отнять у меня дом. Нет, иллюзий по поводу отношений с ней я не питала. Но мы не были врагами. Мы жили как соседки, как дальние знакомые. Здоровались, встречались за завтраком, дежурно поздравляли друг друга с праздниками. До сих пор я считала, что Сара и не помнила о том доме. Она бабушку-то видела 5 раз за всю жизнь. Когда в комнате стемнело, я наконец успокоилась. Никто так и не зашел убедиться, что я в порядке, но это было только к лучшему. Внизу гремел праздник, народ приходил и уходил. Они не заметят, если я осторожно выскользну из дома. И больше никогда не вернусь. Я выгребла все деньги из шкатулки. Мне хватит на первое время. Снять комнатушку, более-менее сносно питаться. А потом найду работу. Я почти закончила первый курс столичного факультета алхимии. Для крупного города этого мало, но вот в каком-нибудь мелком я вполне смогу подработать ведьмой, благо и талант есть и кое-какие знания. Потом, подумав, я вытащила из сумки половину одежды и запихала учебники. Пригодятся, если захочу зарабатывать талантом. Начала переодеваться. Платье сменила на удобные брючки и рубашку, замаскировала следы слез на лице. Все делала как-то отстраненно, решив, что плакать и страдать буду позже. Неожиданно дверь в комнату приоткрылась, впустив из коридора немного света. Я быстро запихала сумку ногой под кровать, думая, что эта мама пришла, чтобы поговорить. Но нет, это была Сара. От сестры не укрылось мое движение. Она стремительно подскочила к кровати и вытащила сумку. Рассмеялась.
«Ты это серьезно? Да куда ты пойдешь?
«Не твое дело, Сара», — буркнула я. «Поздравляю с днем рождения. Веселись».
«Размечталась», — прошипела девушка.
Выхватила из сумки кошелек, и он вспыхнул синим пламенем, превратившись в горстку пепла. Ключи, деньги — все в один миг было уничтожено.
«Ты что творишь?» — задохнулась я. «Сара, это уже слишком». «Нет, это забавно». «Бедняжка Дейзи, обиженная и непонятая. Вот что бывает, когда богиня от тебя отворачивается, да?»
«Да за что ты меня ненавидишь так?»
«Не знаю». Она сделала вид, что задумалась. «Может, ты просто оказалась здесь по ошибке?» «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я.
«То, что если отец привёл сюда дочь своей любовницы, это ещё не значит, что ей будут дуть в попу. Пора поставить тебя на правильное место».
«Сара, что ты несёшь?» — воскликнула я. «Ты слышишь себя? Что за бред?»
«Бред?» — хмыкнула сестра. «Бред — это то, что ты вообще здесь появилась. Ты не Гринвельд, и я не позволю тебе притронуться ни к чему, что принадлежит моей семье».
Её глаза, казалось, горели злостью, настолько яростно, что я сначала испугалась и отступила, а потом вдруг взорвалась. Обида и боль маленькой девочки куда-то ушли, оставив место разъярённой и ничего не соображающей Дейзи. Я бросилась на Сару, намереваясь как следует её оттаскать за волосы. Сестра заорала, пытаясь от меня отбиться. Мы упали на пол и сцепились в ожесточённой и типично женской драке.
Послышались какие-то голоса, я различила вопль мамы, но ярость застилала мне глаза.
Я совершенно потеряла голову, и в один прекрасный момент из моей руки вырвалось пламя.
Лёгкие шифоновые юбки Сары вспыхнули, как фитиль, она истошно завизжала, а меня отбросило в сторону чужой магией. Приступ схлынул, я осознала, что натворила, и обессиленно привалилась к стене. Сару, конечно, быстро потушили, и теперь она рыдала на плече у новоявленного женишка. Наверняка рассказывала историю, как я незаслуженно её обидела. Как в дурацком сне, когда не можешь толком двигаться и соображать, я поднялась и подошла к отцу. Просто чтобы посмотреть ему в глаза и увидеть там ответы на все вопросы.
«Это правда?»
— мой голос звучал хрипло.
«Я дочь твоей любовницы».
Наверное, я ждала, что он развеет все мои сомнения, отмахнётся от этого и рассмеётся. Какая нелепость. Но папа просто отвёл глаза. Я не успела обдумать это. Услышала рядом:
«Дейзи Гринвельд. Именем короля вы арестованы за нападение с применением магической силы».
А потом на моих запястьях сомкнулись кандалы. «С днём рождения, Дейзи Гринвельд». В небольшом кабинете странным синим пламенем горел камин, освещая стеллаж с книгами. Корешки были старинные, инкрустированные самоцветами. За такие на чёрном рынке Града давали целое состояние. Но мужчину, что удобно устроился в глубоком кресле, не интересовали деньги, как, впрочем, и книги. Он с неотрывным вниманием следил за нервными и прерывистыми движениями закутанного в плащ парня. Тот с трудом извлёк из внутреннего кармана плаща сигару и закурил.
«Ты явился, чтобы я оценил твой вкус в выборе табака?» — холодно спросил мужчина. «Прости, Уилторн», — хрипло отозвался парень. «Нервы. Чуть не попался. Я так понимаю, у тебя есть новости?»
В голосе Уилторна слышалось плохо скрываемое нетерпение.
«Скоро у королевы родится наследник. Через 3 месяца состоится обряд благословения Града». «Хорошо. Очень хорошо. 3 месяца нам хватит. Начинай 2-ю фазу подготовки. Я хочу, чтобы всё было идеально. Ни одной осечки. Тот человек, которого ты нашёл, сможет выкупить для нас наиболее удобные дома?»
Парень кивнул. С тлеющей сигары на ковёр упал пепел. Уилторн недовольно поморщился, и его собеседник поспешил всё убрать.
«Он надёжен и сделает всё в лучшем виде. Какие будут указания для меня?» «Да будь мне приглашение на приём у Фолкрита. На этом пока всё. Не забудь докладывать о ситуации».
Парень склонил голову в молчаливом согласии, а затем словно начал растворяться в воздухе. Несколько секунд, и на том месте, где он стоял, теперь парила чёрная бесформенная тень. Она скользнула по стене, потолку и скрылась за окном. Уилторн проводил соратника задумчивым взглядом, а затем поднялся, чтобы налить немного вина. Сегодня был особый день. У королевы родился наследник. Да здравствует принц. Недолго здравствует.